Глава 29. В это время на последний собор собралось самое большое число епископов. Глава антиохийской ереси был совершенно обнаружен, изобличен в неправоверии и отлучен от Вселенской Поднебесной Церкви. Лучше всех доказывал свою правоту и уличал изворачивавшегося Павла Малхион, человек вообще красноречивый, глава антиохийских эллинских школ, где преподавали риторику. За чистоту своей безграничной веры в Христа он был удостоен священства в тамошней епархии. Он вступил с Павлом в спор, который записывали скорописцы, и, как мы знаем, запись эта дошла до нас. Малхион один смог уловить этого человека, лживого притворщика. Глава 30. Пастыри, собравшиеся вместе, написав с общего согласия послание римскому епископу Дионисию и Максиму, епископу Александрийскому, разослали его копии по всем епархиям. Перед всеми обнаружили и свою ревность, и превратную веру Павла. Опять подняли все вопросы, ему предложенные, обличили его, рассказали о всей его жизни и его характере. Уместно привести тут ради лучшего запоминания их собственные слова. «Дионисию, Максиму, всем сослужителям нашим на этой земле, епископам, священникам, диаконам и всей вселенской на земле существующей церкви, мы, Елен, Именей, Феофил, Феотекн, Максим, Прокл, Никомас, Илнан, Павел, Валан, Протеген, Иеракс, Евтихий, Феодор, Малхион, Лукий и все остальные епископы, священники и диаконы, проживающие в соседних городах и у соседних племен, и церкви Божии, посылаем вам, возлюбленным братьям, привет о Господе». Несколько ниже они добавляют: «Мы одновременно писали многим и даже далеко живущим епископам, например, блаженным Дионисию Александрийскому и Фермилиану Каппадокийскому, уговаривая их лечить от этого смертного учения. Один из них написал в Антиохию, не удостоив главу заблуждения даже приветствия и обращаясь не к нему лично, а ко всей христианской общине. Копию этого послания мы приложили. Фермилиан же, приезжавший дважды, осудил новшество Павла, о чем знаем и о чем свидетельствуем мы, тут присутствовавшие. Знают об этом и многие другие. Когда Павел заявил, что он изменил свой образ мыслей, Фермилиан, поверив ему и надеясь все уладить как следует, без всякого ущерба для веры отложил приговор. Обманул его тот, кто отрекся от своего Бога и владыки и не сохранил своей прежней веры. Фермилиан, получив доказательства этого злобного богоотступничества, собрался в Антиохию и доехал до Тарса, но когда мы собрались, приглашали и ожидали его, он, не доехав до нас, скончался». Дальше, между прочим, они так описывают образ жизни Павла. Так как он отошел от правил веры и принял учение ложное и незаконное, то нечего и судить о делах человека, который вне церкви. Например, о том, что он был бедняком, нищим, не получил от родителей никаких средств к жизни, не был обучен никакому ремеслу и вообще ничему полезному, а теперь сделался безмерно богат посредством беззаконий и святотатства, выпрашивания у братьев и запугивания их. Он обманывает потерпевших несправедливость, обещает помочь за деньги и, обойдя их, легко наживается на готовности людей, запутавшихся в делах, дать что-нибудь, лишь бы избавиться от тех, кто не дает покоя. Веру он считает средством для наживы. Он высокомерен и горедлив, получает мирские звания и предпочитает называться не епископом, а дуцинарием. Красуется на площадях, на ходу читает письма и тут же отвечает на них на виду у всех. Его окружает множество телохранителей. Одни впереди, другие сзади, так что эта пышность и презрение к окружающим делают веру ненавистной. Церковные собрания он превратил в диковинные представления. гоняясь за славой, поражал воображение и потрясал чистые души подобными выдумками. Престол и кафедру он приготовил себе высокие, неподобающие ученику Христову. У него, как у мирских начальников, есть отдельная комната, которая так и называется «отдельной». Он хлопает рукой по бедру, топает ногами на кафедре. Тех, кто не восхваляет его, не машет, как в театрах, платками, не восклицает, не вскакивает и не слушает беспорядочно, как окружающие его приспешники, мужчины и женщины, а слушает, как и положено в храме Божием, благолепно и благообразно, он наказывает и оскорбляет. Об отшедших от этой жизни толкователях Слова Божия он говорил в собраниях грубо и непристойно, и в то же время превозносил себя, вел себя не как епископ, а как софист и шарлатан. Он запретил употреблять песнопение в честь Господа нашего Иисуса Христа под тем предлогом, что это нововведение и писаны современными людьми. Подготовил женский хор, который в великий праздник Пасхи посередине церкви пел гимны в его честь. Людей пробирала дрожь от этого пения. Епископам и священникам соседних деревень и городов, если они льстят ему в своих проповедях, он позволяет обращаться к народу. Он не желает исповедовать с нами, что Сын Божий сошел с неба. Предварим этим сообщением дальнейшее. Это не остается голословным утверждением, а будет всячески доказано документами, которые вам посылаем, особенно же тем, где он говорит о земном происхождении Иисуса Христа. Воспевающие в его честь гимны и восхваляющие его в народе говорят, что этот нечестивый учитель есть ангел, сошедший с неба, и он, присутствуя при таких разговорах, по гордыне своей не запрещает их. Что касается женщин, его духовных дщерей, как их называют в Антиохии, дщерей священников и диаконов его окружающих, он вместе с ними скрывает и этот, и другие смертные грехи, хотя прекрасно знает о них. Ему нужно иметь в полной зависимости людей, которые, боясь за себя, не осмелились бы вступиться за тех, кого он обижал словом и делом. Он даже обогащал их, и люди, которые гонятся за такими благами, любили его и восхищались им. Зачем мы пишем об этом? Мы знаем, возлюбленные, что епископ и все духовенство должны подавать народу пример в делах добрых, и прекрасно знаем также, сколько духовных лиц пало потому, что выводили к себе в дом женщин. Другие остались под подозрением. Пусть ничего грязного и нет, но следует остерегаться и не подавать повода к сомнению, которое тут может зародиться. Да не введем никого в соблазн и да отвратим от подражания этому. Может ли бронить или убеждать кого-то не жить больше с женщиной, остерегаясь падения, человек, который хотя и отпустил одну женщину, но держит у себя дома двух цветущих красавиц, берет их с собой, куда бы ни отправлялся, и роскошествует до пресыщения? Поэтому и стенают, и оплакивают себя, но до такой степени боятся его власти и тирании, что обвинять ею не осмеливаются. Исправить, как мы и говорили, можно было бы человека православно мыслящего, к нам сопричисленного, но от осмеявшего таинства, от похваляющегося гнусной ересью Артемона, почему не назвать отца его, нечего думаем и требовать отчета в его действиях. Послание они заключают таким образом. «Мы вынуждены были отлучить этого богоборца, хотя он и противился, и поставить вместо него другого епископа. Верим, что по Божьему промыслу. Домна, сына блаженного Димитриана, славно до него управлявшего той же епархией». Домна украшают все качества, приличествующие епископу. «Пишите ему и обменивайтесь с ним посланиями». А тот пусть пишет Артемону, и пусть с ним общаются единомышленники Артемона. Павел лишился епископства и отпал от правой веры. Домн, как сказано, принял управление Антиохийской церковью. Павел вовсе не желал уходить из церковного дома. император Аврелиан, к которому обратились за помощью, принял самое правильное решение. Распорядился предоставить дом тем, с кем по вопросам веры переписывались италийские и римские епископы. Таким образом, упомянутый муж был с великим стыдом изгнан мирской властью из церкви. Так относился к нам тогда Аврелиан, но в дальнейшее свое царствование он изменился в мыслях, замышлял по чьим-то советам гонения на нас. Об этом у всех было много разговоров. Он собирался уже начать его и только еще не подписал указов против нас, как его поразил суд Божий. Он был словно схвачен за руку и остановлен в своем намерении. И всем отчетливо и ясно дано было увидеть, что нападать на Церковь Христову никогда не будет для земных владык делом легким, кроме тех случаев, когда рука Божия, нас охраняющая, и суд небесный разрешат это нападение в тот час, когда Господь сочтет это нужным, чтобы нас исправить и научить. После шестилетнего царствования Аврелиана на престол вступил Проб, правивший приблизительно столько же лет. Его сменил Карс с сыновьями Карином и Нумерианом. Они оставались у власти неполных 3 года. Она перешла к Диоклетиану и его соправителям. При них совершилось современное нам гонение, когда разрушаемы были и церкви. Незадолго до этого римского епископа Дионисия после 9-летнего управления церковью сменил Феликс. Глава 31. В это время безумец Манес, давший свое имя демонской ереси, собирался торжествовать победу над разумом. Демон, сам сатана, восставший на Бога, выдвинул этого человека на погибель многих. Варвар по языку и нраву, он имел в природе своей нечто демоническое и безумное. Действия его соответствовали этим качествам. Он пытался представить себя Христом. Ослепленный гордостью, объявлял себя то утешителем и самим Духом Святым, то Христом. Нашел 12 учеников, последователей его нового учения. Лживое и богохульное учение свое он составил из множества богохульных, давно исчезнувших ересей, привез его из Персии и разлил этот смертельный яд по нашей земле. От него нечестивое имя манихеев и до ныне удержалось за многими. Такова сущность этого лжеименного знания, появившегося в то время, о котором мы говорим. Глава 32. Преемником Феликса, 5 лет управлявшего римской церковью, стал Евтихиан. Он не прожил и 10 полных месяцев и оставил свое место Гаю, нашему современнику. Он управлял церковью около 15 лет. Преемником его стал Марцеллин, тот самый, которого настигло гонение. В это время епископство в Антиохии после Домна получил Тимей. Преемником его стал наш современник Кирилл. В то же время жил и Дорофей, мы его знали, удостоенный в Антиохии священнического сана, муж красноречивый и полюбивший красоту богословия. Он занялся изучением еврейского языка, чтобы читать священное писание по-еврейски со знанием дела. Не был он чужд и эллинского образования, и его свободных искусств. Скопец по природе от самого рождения своего, он по причине этой удивительной особенности заслужил доверие императора и был назначен смотрителем пурпурных красилин в Тирс. Я слышал, как умело объяснял он в церкви Писание. После Кирилла управление Антиохийской епархии получил тиран, при нем разрушение церквей особенно усилилось. Лаодикийской епархией управлял после Сократа Евсевий, уроженец Александрии. Причиной его переселения было дело Павла, по которому Евсевий и отправился в Сирию. Тамошние ревнители благочестия удержали его от возвращения домой. Для моих современников он был дорог как образец благочестивого человека. Это легко увидеть в приведенных выше словах Дионисия. Преемником его был Анатолий, «хороший к хорошему», по пословице. Он был тоже александриец родом, за свое красноречие и знание греческой философии слыл первым среди наиболее известных современников наших, ибо в совершенстве изучил арифметику, геометрию, астрономию, а также другие науки, диалектику, физику, риторику. Поэтому, говорят, александрийцы сочли, что он может открыть в Александрии школу аристотелевых последователей. Вспоминают о множестве его подвигов в Александрии во время осады Брухия, когда из магистратов он всеми был почтен председательством. Примера ради, я вспомню только об одном его деле. У осажденных не хватило пшеницы, голод был страшнее врага, находившегося за стенами, и человек, о котором идет речь, все устроил таким образом. Одна часть горожан сражалась вместе с римским войском и, следовательно, осаждена не была. Евсевий, он находился еще там до своего переселения в Сирию, был среди этих последних и во всем лагере, вплоть до римского военачальника, был известен и пользовался доброй славой. Анатолий послал к нему известие об осажденных и страдающих от голода. Евсевий, узнав об этом, выпрашивает у римского военачальника, как величайшую милость, обещание оставить в живых перебежчиков и сообщает об этом Анатолию. Анатолий, получив эти сведения, созывает Александрийский совет и, прежде всего, предлагает протянуть римлянам дружескую руку. Видя, что от его слов они пришли в неистовство, он говорит: «Думаю, вы не будете противоречить мне, если я посоветую вам разрешить выйти из города всем лишним и совершенно для вас бесполезным людям, старухам, детям, старикам, пусть идут куда хотят. Зачем понапрасну держать при себе этих почти уже мертвецов? Зачем изводим мы голодом больных и увечных, когда кормить нужно только мужчин и юношей и беречь пшеницу для тех, кто необходим для охраны города?» Такими рассуждениями он убедил совет и, встав первый, внес предложение: «Выпустить из города всех, мужчин ли, женщин ли, кто не нужен войску, ибо если они останутся и будут жить в городе, не принося ему никакой пользы, то надежды на спасение им нет, они погибнут от голода». Все остальные члены совета подали голос за это же предложение, и Анатолий спас почти всех осажденных. Позаботился прежде всего о всех принадлежащих к церкви, а затем и о людях всякого возраста, бывших в городе, а не только о тех, кто был назван декретом. Под видом их множество людей, переодетых благодаря его заботливости в женскую одежду, вышло из города и устремилось к римскому войску, где всех принимал Евсевий и, как отец и врач, лечением и заботой восстанавливал силы измученных длительной осадой. Таких-то двух пастырей, непосредственно следовавших один за другим, удостоилась церковь в Лаодикии. После только что упомянутой войны они, по Божьему промыслу, переселились туда из Александрии. Анатолий написал очень много. До нас дошло достаточно, чтобы судить о его красноречии и обширных знаниях. Особенно важны его мнения о праздновании Пасхи. Необходимо, пожалуй, тут же их напомнить. Из Анатолиевых правил о Пасхе. В первом году новолуния первого месяца, являющееся началом 19-летнего периода, приходится для египтян на 26-е число месяца Фоминота, для македонян — на 22-е число месяца Дистра, или, как сказали бы римляне, на 11-е число до апрельских календ. 26-го числа упомянутого месяца Фоминота солнце не только вступает в первое созвездие, но идет по нему уже четвертый день. Это созвездие, Овен, обычно называют первым из 12, равноденственным, началом года, исходной точкой движения планет, предшествующее же ему последним месяцем, 12-м созвездием, последней 12-й частью, концом года. Поэтому мы утверждаем, что весьма ошибаются те, кто относят к нему первый месяц и назначают 14-е число его для праздника Пасхи. Этот расчет принадлежит не нам. Иудеи знали его давно, еще до Христа, и весьма с ним считались. Это видно из слов Филона, Иосифа, Мусея и не только их, но и более старых писателей, двух агатавулов, прозванных учителями, славного Аристовула, который был в числе переводивших для Птолемея Филадельфа и его отца священные книги евреев, и посвятил этим царям свои книги толкований Моисеева закона. Эти писатели, разрешая вопросы, касающиеся исхода, говорят, что равным образом все должны приносить пасхальные жертвы после весеннего равноденствия, в середине первого месяца, то есть когда солнце проходит первую часть эклиптики, или, как некоторые называют, зодиака. Аристовул добавляет, что для праздника пасхальных жертв необходимо, чтобы не только солнце, но и луна проходила через равноденственный знак. А так как есть два равноденственных знака, противоположных один другому, весенний и осенний, а пасхальные жертвы приносятся вечером 14 числа, то луна окажется диаметрально противоположной солнцу, как это можно видеть в дни полнолуния. Солнце будет в знаке весеннего равноденствия, а луна, естественно, в знаке осеннего равноденствия. Я знаю, что ими сказано еще много другого. Кое-что только вероятно. Другое подтверждено вескими доказательствами, с помощью которых они стараются убедить, что праздник Пасхи и опресноков необходимо справлять вообще после равноденствия. Я оставляю в стороне предмет этих доказательств и прошу тех, для кого покров с закона Моисеева снят, всегда взирать открыто на лик Христа, на его учение и страдания. Что первый месяц бывает у евреев около равноденствия, об этом говорится и в книге Еноха. Анатолий оставил целых 10 книг введения в арифметику, а также и другие произведения, свидетельствующие о его занятиях священным писанием и большой в нем осведомленности. Его рукоположил Феотекн, первый епископ Кесарии Палестинской, предназначая его преемником для своей епархии. В течение короткого времени они оба управляли этой церковью. Но когда собор пригласил Анатолия в Антиохию по делу Павла, и он проезжал через Лаодикию, тамошние братья удержали его у себя. Евсевия уже не было в живых. После представления Анатолия, последним епископом тамошней епархии перед гонением был Стефан, восхищавший многих своими познаниями в философии и других эллинских науках. Вопросы веры интересовали его меньше. Разраставшееся гонение обнаружило в нем скорее лицемера и труса, чем истинного, мужественного философа. Церковь от этого не погибла. Положение выправилось волею Господа, Спасителя всех. Как только епископом этой епархии был назначен Феодот, на деле оправдавший свое имя и свое епископство. Он слыл первым в искусстве врачевания тела, но никто не мог сравниться с ним и в заботе о душе. Он любил людей, искренне им сочувствовал, ревностно оказывал помощь нуждавшимся в ней. Очень был сведущ и в науках богословских. Таков был Феодот. В Кесарии Палестинской преемником Феотекна, ревностно исполнявшего свои епископские обязанности, был Агапий. Мы знаем, как он потрудился, искренне заботясь об управлении народом, и щедро помогал всем, особенно беднякам. В то же время я познакомился с Памфилом, человеком весьма уважаемым, истинным философом по своей жизни. В здешней епархии его удостоили священнического сана. Кто он был? Откуда родом? Ответить на это трудно. Но о его жизни во всех ее подробностях, о школе им основанной, о борьбе, выдержанной им при исповеданиях во время гонения, и о его мученическом венце я рассказал в особом сочинении о нем написанном. Он был один из замечательнейших людей нашего города. Я знаю, что среди моих современников были люди редкие, например, Пиерий, один из александрийских священников, Милетий, епископ понтийских церквей. Первый прославился своей нестяжательностью и своими философскими познаниями, размышлениями о делах Божиих, толкованием и их превосходными проповедями в церкви на эту тему. О Милетии, люди образованные, называют его «аттическим медом», можно было бы написать, что в своих речах он достиг совершенства. Невозможно по достоинству оценить силу его риторики. Кто-нибудь скажет, это даровано ему от природы, но кто превзошел его богатством опыта и обширностью познаний? Во всем, что требует рассуждения и красноречия, он был самым искусным и одаренным. Только испытай его, и ты скажешь, благородство его жизни соответствовало остальному. Я знаю, что во время гонения он целых 7 лет скитался по Палестине. Управление Иерусалимской церковью после недавно упомянутого нами епископа Именея принял Замвда. Он вскоре скончался. Герман, последний перед современным нам гонением, получил апостольский престол, доныне сохраняемый. В Александрии преемником Максима, 18 лет управлявшего церковью после Дионисия, стал Фиона. При нем в Александрии известен был Ахилла, удостоенный священнического сана одновременно с Пиерием. Он управлял училищем святой веры, закончил труд, редкий и не уступавший другим в философской значимости, и явил образ жизни, истинно соответствующий Евангелию. После Фионы, прослужившего 19 лет, епископство получил Петр, в течение 12 лет со славой несший это служение. До гонения он неполных 3 года руководил церковью, остальное время жизни провел в тяжелых подвигах, открыто заботясь об общем благе церкви. На 9-м году гонения он был обезглавлен и украсился венцом мученичества. В предшествующих книгах мы установили порядок преемств от рождения Спасителя нашего и до разрушения молитвенных домов, то есть за 305 лет. Оставим же потомкам нашим труд, из которого они узнают о современных нам мужественных борцах за веру, о том, кто они были и сколько их было.